Малый театр Островской, Рыжова. В этом сочетании не только глубокая взаимосвязь, определяющая жизненные и профессиональные интересы Варвары Николаевны Рыжовой. Здесь вся ее жизнь полностью и самозабвенно отдана искусству. Отличительными чертами ее дарования были необыкновенная естественность, яркое сценическое перевоплощение и подлинно народная русская речь. И вполне закономерно, что всем другим писателям она предпочитала великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Островский был для нее не только драматургом, но и нравственным руководителем, советчиком, учителем народной жизни. Именно в его комедиях Варвара Николаевна находила все, что было под стать ее блистательному, неповторимому таланту. Одним из любимых образов Рыжовой была Фелицата из комедии Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». В этой роли отчетливо видны творческие и человеческие идеалы Рыжовой, утверждение справедливости, человеческого достоинства, добра.
Сцена из четвертого действия. За Москворечье, столовая в доме Барабошевых. Появляется Сила Ерофеевич Грознов, бывший любовник Мавры Тарасовны Барабошевой, отставной унтер-офицер лет 70, в сопровождении Фелицаты. Из открытых окон доносится гул церковных колоколов.
Столовое белье, а вот тут серебро.
Много серебра-то.
Куды лежат, шкаф ломится, и старого-то, и нового есть довольно.
Это хорошо, у кого серебра-то много.
Уж на что лучше-то. А вот у нас комната не живущая. Вот гостиная, вот тут другая гостиная, а вот там, мало того.
Эх ты, как полы-то лостятся.
Вот два раза в гости бывает, а каждую неделю натирают. Ну что ж, вот они лопнутся. А вот комната Мавры Тарасовой.
Эх ты, какой покой. Какую негу себе нажила.
Ну и деньги свои, и воля своя, так кто ж ей запретит?
А сундук-то железный. С деньгами чай?
С деньгами, с деньгами.
Чай много их-то.
О, большие тысячи лежат, большие. Ну, а внизу-то у нас две половины. В одной Амос Панфилович живет, а в другой приказчики до контора.
Да.
Вот, Сила Ерофеевич, я вам все наши покои показала. А теперь подождите мое в чуланчике. Теперь скоро собак придет, а когда нужно будет, то я вас кликну. Только уж вы ничего не забудьте-то, все скажите.
Вот еще меня учить не надо.
А я вам поднесу для храбрости.
О, да!
Поднесу, батюшка, поднесу.
Эка тишина. Точно в гробу. С ума сойдешь от такой жизни. Так что проснуться, да вот все как вот и умрут опять. Раз пять дом-то обойдешь, и пыль сотрешь, и лампад-то правишь. Только и занятия, бродишь одна по пустым комнатам. Одурь возьмет, ох, муха пролетит. И так, слышь, да?
Входит Поликсена.
Места не могу найти тебе.
Нечего делать-то, потерпи. Может, моя ворожба-то идти на пользу будет. Утопающий-то за соломинку хватается. Ведь сама видишь, я рада для тебя в ниточку вытянуться.
Где ж ты была все утро?
Все в хлопотах. Снарядивши бабушку к обедню-то. К соседям сбегала, провела суды, пока самой-то дома нету.
И плату же здесь!
Здесь, в моем чуланчике, здесь.
Ведь мало ли что, я ведь куражу-то не теряю.
Что же ты, бабушка, так долго не идет?
Должно быть, зашла к Кириллушке.
К какому Кириллушке?
Ну, положененькой тут я тебя просто сказать дурачок.
Так зачем же она к нему?
За советом. Твоя бабушка-то умная считается. За такие умные зовут, что все совету делает. Какая ж бы она умная была, как бы с дураком не советовалась-то бы.
А в чем же ей советоваться-то?
А как тебя тиранить лучше? Ты думаешь своим-то умом до этого скоро дойдешь? Нет, матушка, на все на это своя премудрость есть. О, позвонил кто-то. Ты ходи к себе, посиди пока, да погоди сокрушаться там. Бог не без милости, а казах не без счастья.
Входит Мавра Тарасовна. Она подозрительно смотрит на Фелицату.
Пойдем-то сюда поближе.
Иду, иду. Виноват.
Мне из твоей вины не шубу шить. Как же ты не доглядела, а? А может, ты сама побила?
Ее дело молодое. Ведь все одна, да одна. Ну, жалость меня взяла. Ну, думаешь, поговорят с парнем, да и разойдутся. А кто же их знал-то? Ведь видно, сердце-то не камень.
Да больно ты жалостлива. Ну, сбирайся.
Куда это сбираться-то?
С двора давай. В хорошем доме нельзя таких держать.
Вот выдумала, да? А еще умная называешься. Кто тебя умной-то назвал, и тот дура. Сорок лет в доме живу. Отца ее махоньким застала. Все хороша была, теперь вдруг и не гожусь.
С летами стала быть глупеть стала.
Да и че, и ты-то эти не поумнела? Коли так нескладно говоришь, виновата я, повинь меня, коли ты хозяйка. По крайности, это будет с умом сообразно. А то накося, со двора ступай. Да кто ж за Поликсеной ходить будет? Да вы ее тут без меня совсем уморите.
А чего за ней ходить? Она не маленькая.
И велика, да хуже махонькой. Я вчера, как мы из саду вернулись, у нее из рту коробку со спичками выдернула. Вот ведь какая она глупая. Нечто этим шутят.
Кто захочет над собой что сделать, того не удержишь. Она над всеми нами бог. Это побольше нянек-то. А тебя нельзя держать, больно ты жалостлива.
Такая уж я с молоду. И ни к одной я к ней жалостлива. И к тебе, когда ты была помоложе, тоже была жалостлива. Вспомни молодость-то, так сама внучку-то пожалеешь.
Нечего мне помнить, чиста моя душенька.
А ты забыла меня, как дружок-то твой вдруг налетел. Кто на часах-то стоял? Я от страха-то не меньше тебя трясла всеми суставами, чтоб муж его тут не захватил. Так меня после целую неделю лихоманка била.
Было, да быльем поросло. А уж в том грехе и каяться-то перестало. Да и солдатик-то этот бедненький давно помер на чужой стороне.
Ох, не жив ли?
Никак нельзя ему живым быть, потому уж я лет 20, как он в поход ушел, за упокой его души подаю. Да нечто может этот человек выдержать.
Бывает, что и выдерживает.
Ну, что я прежде и что теперь большая разница. Я теперь очень далека от всего этого и очень высока стала для вас. маленьких людей.
Ну, твое при тебе останется.
Ну, только пустых речей не говори. А сбирайся по-добру, по-здоровой. Вот тебе 3 дня сроку.
Да я-то ж сейчас. Алексею только жалко. А тебе-то, Брина, ну, не очень. Да. Матушка, да вот он.
Вот.
Сила, Ерофеич твой.
В начале своего актерского пути Варвара Николаевна Рыжова с большим успехом выступила в роли бойкой, задорной горничной Лизы в комедии Грибоедова «Горе от ума». Спустя много лет в этой же комедии она создала совершенно другой образ – Хрюмину, глуховатую, полуразвалившуюся графиню-бабушку. Актрису было невозможно узнать в этой зловещей старухе, ненавидящей все новое, все живое. Одна ее походка вызывала аплодисменты, когда она появлялась на вечере у Фамусова. Она проходила через всю залу, внезапно останавливалась, и к ней с Загорецким подходила графиня-внучка.
Ах, вон оно! Вот чудеса! Вот ново! Вы не слыхали здешних бед? Послушайте! Вот прелести, вот и мило!
Мой друг, мне уши заложил. Скажи погромче.
Время нет. Il vous dira toute l'histoire. Пойду, спрошу.
Что? Что? Уже нет ли здесь пожара?
Нет. Чацкий произвел всю эту кутерьму.
Как? Чацкого? Кто свел в тюрьму?
В горах был ранен в лоб. Сошел с ума от раны.
Что? К фармазонам? Колоп, пошел он в басурманы.
Ее не вразумишь.
Антон Антонович, и он бежит. Все в страхе, в попыхах. Князь, князь. Ох, этот князь по валам сам чуть дышит. Князь, слышали?
А?
Он ничего не слышит. Хоть, может, видели, здесь полицмейстер был?
А?
В тюрьму-то, князь, кто Чацкого схватил? Тесак ему, дранец. Солдаты, шутка ли, переменил закон.
А?
Да, в басурманах он. Ах, окаянный вольтерианец. Что? А?
А?
Глух, мой отец, достаньте свой рожок. Ох, глухота, большой порог.
В пьесе Паустовского «Наш современник» Варвара Николаевна с удивительным тактом, глубиной и сердечностью создает привлекательный образ Арины Родионны, няни Пушкина. Зима 1825 года. Михайловская. Кабинет Пушкина. Поэт прилег на диван. Арина Родионовна вяжет у стола. На улице темень, метель. В дальней комнате поют дворовые девки.
Будто стучат, нянюшка.
Ох, да эта метель оторвала стрелку. Ну и стучит. Ночь-то ведь вьюжная, шумная.
Как метет. Весь лес качается, гудит.
Скучно тебе, Сашенька?
Да нет, мне хорошо, спокойно.
Эх, перебудем как-нибудь зиму вдвоем. Лишь бы мне-то дал Бог силы за тобой приглядывать. Да, Сашенька, как вот все уехали-то? Уж как тихо стало в дому. Ночью вот мышь прошмыгнет. Ну что ж, ведь и то слышу.
Какое сегодня число?
Ах, какое число-то сегодня? Да после крещения-то будет пятый день, да, а лишь шестой.
Никто не пишет, ни из Петербурга, ни откуда. Не допросишься от них писем, от треклятых друзей.
Ох, воет нечистая сила-то, ох, воет. Да, Сашенька, ты знаешь деда Михайлу из Зимарей?
Болтливый больно дед.
Во-во, все вот так говорят. Болтливый, болтливый. А слыхал, какая с ним оказия-то приключилась?
Нет, что-то не помню.
Ну, как же ты не помнишь-то? Да в прошлый-то год. Вот об это самое-то время, в самый снег, плелся он это из святых-то гор к себе в Зимари, да. Ну, тверезый, да, тверезый. А там через сороть, через реку-то, тропка по льду была протоптана. Это ниже, Савкиной горки-то, ниже. Ну, идет он. День это сошел, а ночь-то еще не пришла, не приступила. И время-то, знаешь ли, такое смутное, ну, тихое. А около тропки-то пролубь во льду в реке. Вода в пролуби уши черная-причерная. И видит Михайло, плавает в пролуби-то золотой ковшик, золотой. Темнота уж, а ковшик светится, вот горит червонным жаром. Ну, Михаил-то это остановился, да, потоптался. Да думает, ай, унесь тот ковшик с собой, все-таки золото. Ох, да вроде как неловко. Да может, ведь его кто нарочно в пролубь-то подкинул, чтобы Михайлу испытать и узнать, не вор ли он, не разбойник ли. Ну, боязно ему ковшик-то взять. Ну, думает, тогда, по крайности, я из этого-то ковшика водицы напьюсь. Нагнулся да полез за ковшиком-то. А бородище-то у его сивое да длинное. Ведь, небось, помнишь?
Помню, помню. Что же дальше?
А тут высунулась из пролуби-то мохнатая лапища. Цап его за бороду-то и держит крепко. Ты смеешься. А Михаил тогда, батюшка, был ох, не до смеху. Ишь, подслушивает негодницей. Брысь, брысь.
Оставь их, рассказывай.
И говорит ему из-под воды-то человечий голос, сиплый такой, да сердитый. Ты что же это, чертов дед, за золотой ковшик хватаешься? Михаил оторопел, да отвечает, ох, да мне бы только водиться и спить. Вот я тебе покажу водиться и спить, хрипит это самое подводное чудище-то. Вот как дернут за бороду, Да окунут тебя вместе с треухом в пролудь, то ты будешь знать, как царские ковшики цапать.
Я вас подслушивать озорницей.
Ну, нянюшка, рассказывай же, что за прелесть.
Я, говорит, водяной царь, и теперь ты у меня будешь в услужении весь свой век. А за невежливость твою будешь мне продухи бить во льду каждый день, чтоб мне тут зимой не задохнуться.
А иной раз прикажу, сбегаешь в святые горы, расстараешься мне водочкой погреться. Понял мой разговор-то? Да понять-то я понял. Отвечает Михайло-то, а сам тихонечко тащит из кармана-то острый ножик, да отвечает ему:
у меня и так хватает бурмистров да господ, а ты еще на мою шею навязываешься. На это я не согласен, иди-ка ты подальше, пресветлый водяной царь, о, лягушечья благородие. И ножиком себя по бороде-то жжёт. И остался водяной-то с клоком волос в руке. А Михаил-то ему кукиш кажет, да смеется. Нет, говорит, слаба у тебя жила. Тонка кишка псковского мужичка-то мне говорит. Да. Борода-то у Михаила, говорят, только нонче к осени выросла. Да, сравнялась. А то все ходил обкромцаный.
Голубка ты моя, да я готов с тобой жить в этой глуши хоть сотню лет. И откуда только у тебя все это берется?
И, батюшка, век-то долгой. Да сколько я на своем веку перевидала этих ямщиков-то, странников-то, убогих, да беглов-то, да не перечесть. И каждый что-то свое мелит, да. Каждый чего-то выдумывает. А уж как выпьют водочки, так ты их только послушай. Орлы, ей-богу, орлы. И быть-то у каждого в кармане-то 100 целковых. А в самом деле у них за душой-то да один только крест нательный, да и тот же стену. Ну, рубах-то старая, ну, а душа-то ведь молодая. Ох уж и любит народ сказки, ох, как любит. Да, Сашенька, чаёк-то будешь пить?
Потом.
Ну, выпей чайку, да ложись, ночь поздняя, а то опять до свету будешь брызгать пером. Ишь ведь, всю скотерёдку забрызгал.
Спасибо, спасибо, милая. Иди, отдыхай.
Нет, Сашенька, я ведь уснуть-то не усну. Все буду ворочаться, даду.
О чем это, нянюшка?
Да все о том же. Разве я не вижу? Дождаться бы тебе счастья. Радость ты моя, Сашенька. Ну-ну, Сашенька, не буду, милой. Не буду.
Переиграв за жизнь десятки и сотни разнообразнейших ролей, Рыжова никогда не забывала о своем живительном источнике, Островском. Его комедии не только помогали ей совершенствовать мастерство, но и заставляли задумываться о нравственных сторонах жизни. В комедии «Не было ни гроша, да вдруг Алтын» Варвара Николаевна играла мещанку Мигачеву, женщину завистливую, пронырливую, мечтающую только о том, как бы выгоднее женить своего непутевого сына Елесю. Характер Мигачевой особенно ярко выявляется в сцене, где она учит Елесю уму-разуму.
У матери такое расстройство насчет забора, а ты песни поешь. Погодишь ты, вот я тебя, погодишь. О, ты.
Оставьте, Майк, нехорошо, ну их нехорошо.
Не подходи, так вот, кажется, и раздражу.
Ну к чему это, Майк, ну к чему? Вот все-таки вам не пристало. Всегда скажу, что не пристал. Ну, оставьте, маменька. Вон барышня смотрит. Ай-яй-яй-яй-яй. Вон барышня смотрит.
Ну, очень мне нужно, что они смотрят. Я никого и знать-то не хочу.
А я-то, маменька, я-то. Меня-то пожалеете. Ведь я жених.
Ух ты, наказание ты мое. Посудите только, добрые люди, дома денег не копейте, а он чижей ловит, да на барышень любуется. Вот я тебя...
Позвольте, Ванька, а на что нам много денег? Нам ведь серебряных подков не покупать, потому у нас и лошадей нет.
Какие серебряные подковы? Какие лошади? Двугривенного в доме нет, а он...
Позвольте, это верно. Нам теперь с вами какой-нибудь двугривенный дороже каменного моста.
Какой мост? Какой мост? Квартальный давеча тут странил при людях, что забор не крашен.
О, важное дело. Как хитрость какая. А то взять голландский сажи, вот и весь состав.
И дальше твой состав-то будет.
Одна минута.
Без денег-то наказание ты мое, наказание.
Сейчас умом раскину.
Каким умом-то наказание ты мое данное. Дурак ведь ты у меня круглый. Наказание ты мое.
Ну что ж ты, дурак мой, видно родом-то.
Да, а честно ведь был у тебя умный.
Я, маменька, не в отца.
Мать, что ли, мать? Дурак, непочтительный, неуважительный. Супротивник ты для всего настоящего, что по закону требуется. Вон из моего дома, вон, я и знать тебя не хочу.
Нет, вы, маменька, такими словами не шутите. Такие слова надо с вам удеть еще осторожно. Вы знаете, можно человека и в тоску вогнать.
Эх, скажите, пожалуйста. Что нужно мне очень?
А в тоске куда ж человек? Одно средство у Москурика.
Да что ты, не грозит ли мне вздумал?
Не грозит. А прочитают вам в полицейских ведомостях.
А какие новости прочитают?
Найдено тело неизвестного человека.
Их ведь глупости.
Юноша цветущих лет, прекрасной наружности. И тут еще добавлено, так видно, что по неприятностям от родителей.
Скажите, пожалуйста, что он городит-то? Не рад, что извязалась-то, уйди ты от грюка с глаз моих, вон, уйди. Ох, хватка забыла. Я, знаете ли, по своей горячности замечтала Сочину. Вон какое невежество на улицу принесла. Да прав, вдруг это закипит, и сделаюсь без понятия, даже людей совесть. Уйди ты от греха с глаз моих долой, уйди вон!
Оригинальнейший, значительный образ создан Рыжовой в комедии «Островского лес». Улита, ключница и наперсница помещицы Гурмышской, хитра и своротлива, не гнушается ради выгоды ничем. И лишь в одной сцене любовного объяснения с Счастливцевым, неожиданно приоткрывается другой лик этой женщины. Жалкое, смешное существо с исковерканной жизнью, ненужное никому.
Пробовали наливочку, а? Уже не знаю, хороша ли. Хотелось вам угодить, а уж право, не знаю.
Очень хорошо, отлично. Вы, должно быть, ее сами делали.
Я слова эти ваши не иначе, как в шутку принимаю. Хотите, я вам завтра к чаю
сливок принесу.
Сделайте одолжение, только от бешеной коровы.
Я вас не понимаю.
А то есть ром, он у нас так называет.
Поищите,
поищите, если любите.
Вот вы сказали, если любите. Знаете, что я вам скажу на это?
Нет, не знаю.
Вы вот это слово сказали мне в надсмешку, а вы нашу сестру не судите.
За что, помилуйте, я очень доволен.
Да мужчины завсегда довольны, потому на них ответу нет. А вы возьмите наше дело, бывало, ох, и вспомнить-то смерть. Так жизнь не живя и коротай. Замуж тебя не пускают, любить тоже никого не приказывают. У нас насчет любви большой запрет был. Ну, одно средство к барыне подделываешься. Ползаешь перед барыней, то есть хуже всякой твари последней. Ну и выползаешь себе льготу маленькую-то, да. Отвагу-то своему сердцу и дашь. Потому что она тоже живое, тоже своего требует-то. Уж и как эта крепость людей уродует. Я про себя вам скажу. Да слушать-то вам будет скучно. Mm-hmm. И не хочу я расстраивать ни себя, ни вас, потому как вы мне милы. И как ваш барин идет?
Бить меня идет.
Ох, жалости какие.
Я присяду, а вы меня загородите, а вас не заметит. Ну что, прошел?
Дико посмотрел, какой у него взгляд ужасти, просто так тебя в дрожь дашь.
Варвар это!
Ну как же вы, мой милый, живете у такого барина?
Да какой он мне барин? Я такой же, как и он. И сломается благогорл широко.
Что вы это говорите? У них барственность настоящая врожденная. Этого отнять у них никак невозможно.
И никто у него не отнимает. А только я говорю, что все оба равные, оба актеры. Он не счастливцев, а я счастливцев, и оба пьяницы.
Актеры? Да что вы? Что вы, что
больше вы? 10 лет по России здесь театр, в театр вроде как цыгане. Оттого и у тетки-то не был, что стыдно глаза показать.
О, ужас,
вот
ужас.
И теперь Волга идет пешком с сумочкой. Нельзя же ему без лакея. Вот и укланил меня. Так обращайся, по крайней мере, хорошенько. Если на провинции, то получше его считаешь. Нынче орала-то не в моде.
Что только я слышу от вас.
Думает, попозже, чем тебя тетки. Уж просил бы прямо на бедность. Нет, извольте. Стыдно. Давеча оплошал. Не удалось зажать деньги. Вот меня за это целый день и бесится. Самой низкой души человек. Дальше в карты играл. С гимназистом заманивал его. Уж я ушел, но обыграет его, отнимет деньги, да и перебьет. Да это так и будет, он убьет кого-нибудь. Вся ухватка-то разбойничья. С ним в острог попадешь. Пугачев! Живой Пугачев!
Хорошо, что вы мне сказали. Прощайте.
Адью, мон плезир.
Я уж пойду. Вот страсти.
А, испугалась. А я все на сцене чертей играл. Прыгал-то вот как на сцене.
Батюшки, мои уж у меня, извините.
Комедия Островского «Доходное место» — пьеса острая, едкая, смело бичующая пороки общества. Варвара Николаевна играла в ней Фелицату Герасимовну Кукушкину. Рыжова до конца разоблачает эту безнравственную мать, для которой счастье ее дочерей заключается лишь в богатстве. Сцена в доме Полины, куда приходит ее мать Кукушкина.
Матушка, голубушка, солнышко мое,
маменька, от скуки. Я совсем и ходить-то к тебе не хотел.
А чего же, маменька?
Мерзко мне, сударь, мерзко бывать у вас. Нищенство, бедность, фу, я этого видеть не могу. У меня чистота, у меня порядок. А здесь что такое? Изба деревенская. Фу, гадость.
А чем же я-то виновата?
Да бывают же такие мерзавцы на свете. А впрочем, я его и не виню. Я на него никогда надежды не имел. Ты-то что же молчишь, сударыня? Не я ли тебе твердила, не давай мужу по тачке? Точи его поминутно и день, и ночь точи. Давай денег, да давай. Ты где хочешь, возьми, да подай. Мне было и на то нужно, и на другое нужно. Маменька была у меня тонкая дама, надо ее прилично принять. А скажет, нет у меня. А мне, ну, какое дело, хорошо, кредит упадет. Зачем брала? Умел жениться, умел и жену содержать прилично. Да я так бы с утра до ночи долбила бы ему в голову, так авось бы в чувство пришел. У меня бы на твоем месте до другого разговора не было.
Ну что ж делать-то, маменька? У меня в характере никакой строгости нет.
А тебе в характере глупости много, баловства. А ты знаешь ли, что ваше баловство портит мужчин? У тебя все нежности, но у меня все вешалось к нему на шею, обрадовалась, что замуж вышла, дождалась. А нет, чтобы об жизни подумать, бесстыдница. Да в кого ты такая уродина? У нас в роду все решительно были холодны к мужьям. Больше все думали о наряду, как одеться приличнее, да блеснуть перед другими. Отчего и не приласкать мужа? Да надобно, чтобы он чувствовал, за что его ласкают. Вот Юленька, когда муж привезет ей что-нибудь из города, так и кинется к нему на шею, ведь так и замрет, ведь на силу стащут. А то он чуть ли не каждый день ей возит подарки. А не привезет, так она и губы надует, и не говорит с ним два дня. Висни, пожалуй, к ним на шее, они и рады, им только этого и нужно. Стыдись, стыдись.
Ах, я чувствую, что я глупа. Он приласкает меня, а я и рада.
А вот погоди, мы на него насядем обе, таковось подастся. Главное, не баловать и не слушать его глупостей. Он свое, а ты свое. Спорь до обморока, не уступай, уступи им, так они готовы на нас лишь воду возить. Да гордость-то, гордость-то с него шевить надо. Ты знаешь ли, что у него на уме?
Ну, где мне знать?
Это вот, видишь ли, есть такая дурацкая философия. Ночи на эти воду вошла, они забрали себе в голову, что умнее всех на свете, а то все дураки, да взяточники, ведь какая глупость-то непростительная. Мы, говорят, не хотим брать взяток. Да после этого житья не будет. Да за кого же дочерей-то отдавать? Ведь это к чего доброго и род человеческий прекратится. Взятки. Что за слово взятки? Не взятки, а благодарность. А от благодарности отказываться грех. Обидеть человека можно. Коли ты холостой человек, на тебя и суда нет. И раз ты, как знаешь, пожалуй, уж и жалование не бери. А уж коли ты женился, так умей жить с женой. Не обманывай родителей. Уж коли хотят жениться, так женились бы на каких-нибудь заблужденных, которым все равно, что барыней быть, а что кухаркой, которые из любви к ним рады будут себе юбки стирать и погрести на рынок трепаться. Ведь есть такие беспонятные женщины.
Вот он, должно быть, из меня тоже хочет сделать.
Что нужно для женщины образованной? Для женщины образованной нужно, чтобы она одета
всегда было хорошо, чтобы прислуга была и ни в какие хозяйственные дрязги не входила. А Юленька у меня так и делает. Она спит долго, муж должен распорядиться насчет стола и решительно всем. Потом девка напоит его чаем, и он уезжает в присутствие. Она встает, чай, кофе, это все для нее готово. Она кушает, разоделась с отличнейшим манером и села с книжкой у окна дожидаться мужа. А вечером надевает лучшее платье и едет или в театр, или в гости. Вот жизнь. Вот порядок, вот как дама должно вести себя. Что может быть благороднее, что нежнее? Хвалю, хвалю, хвалю.
Вот блаженство-то, хоть бы недельку так пожил.
Да, а своим мужем ты дождешься, как же.
У своего маменька хорошенько, а то мне право завидно. Юленька как не приедет, все в новом платье. А я все в одном да в одном. Вот он идет.
Здравствуйте, Фелисат Герасимовна. Ох, как я устал, заработался совсем. Отдых себе не знаю. Утром в присутствии, днем на уроках. Ночью за работой сижу. Беру выписки составлять. Порядочно платят. А ты, Полина, вечно без работы, вечно сложа руки сидишь. Никогда тебя за работой не застанешь.
Это они меня не так воспитаны, к работе не приучены.
Очень дурно. После трудно привыкать, когда с малолетства не приучены. А ведь надобно будет.
Нет, зачем ей привыкать, я и к ним горничной готовила замуж за благородных людей.
Мы с вами различных мнений, Фелисата Герасимовна. Я хочу, чтобы Полина слушалась меня.
А, то есть вы хотите сделать из нее работницу? Так уж такую бы себе под пару искали. А нас, извините, мы люди совсем не таких понятий в жизни. У нас благородство врожденное.
Да какое это благородство? Ведь это же фанфаронство пустое. А нам право не до того.
Вас послушать, так уши вянут. А вот что нужно сказать. Чтобы я знала, что она несчастная и будет такую нищенскую жизнь вести, ни за что бы не отдала за вас.
Вы, пожалуйста, не втолковывайте ей, что она несчастная женщина. Я вас очень прошу. А то ведь она же в самом деле будет думать, что она несчастна.
А то счастлива. Да, разумеется, в самом горьком положении женщина. Другая на ее месте я не знаю, что сделала.
Полина, перестань дурачиться. Пожалей меня.
Да, у тебя все дурачится. Видно, ты не любишь, когда тебе правду-то говорят.
Какую правду?
Да же, разумеется, правду. Маменька не станет лгать.
Ну, мы с тобой уже об этом поговорим.
Легче говори.
Разумеется.
Вот несчастье-то.
Попроси, Полина. Я была у Белогубова. Он купил жене бархатное платье.
Бархатное? Какого цвета?
Вишневое.
Ой, боже мой, я думаю, как к ней идет.
О, да чудо, чудо. Только представь, какой проказник Белогубов. Насмешил, право, насмешил. Вот, Ванька, я говорю, вам жалуюсь на жену. Я ей купил бархатное платье, а она меня так целовала. Укусила даже очень больно. Вот жизнь, вот любовь. Не то, что у других.
Нет, это невыносимо.
Позвольте спросить, милостивый государь, за что она страдает? Дайте мне отчет.
Она уже вышла из-под вашей опеки. И поступила под мою, и поэтому оставьте мне распоряжаться ее жизнью. Поверьте, что так будет лучше.
Но я мать, милостивый государь.
А я муж.
Никогда любовь мужа не может сравниться с родительской.
Ну, это каковы родители?
Ну, каковы бы ни были. Все-таки не вам чета. Мы вот какие родители. Мы с мужем по грошам набирали деньги, чтобы воспитать дочерей и отдать их в пансион. А для чего это, как вы думаете? А для того, чтобы они имели хорошие манеры, не видали кругом себя бедности, не видали низких предметов, чтобы не отчаготить дитя, и с детства приучить их к хорошей жизни, к благородству в словах и в поступках.
Благодарю вас. Я целый год стараюсь выбить из нее ваше воспитание, и никак не могу. Я, кажется, половину бы жизни отдал, чтобы она его только забыла.
Да разве я ее для такой жизни готовил? Да я бы лучше руку дала на отсечение, чем видеть в таком положении дочь в бедности, в страдании, в убожестве.
Оставьте ваше сожаление. Я прошу вас.
Разве они у меня так жили? У меня чистота, у меня порядок. Средства мои самые ничтожные. А все-таки они жили у меня, как герцогини, в самом невинном состоянии, где ход в кухню не знали, не знали, из чего щи варятся, а только и занимались, как следует, барышням, разговором об чувствах и предметах самых облагороженных.
До такого глубокого разврата, как в вашем семействе, я не видывал.
Да разве такие люди, как вы, могут оценить благородное воспитание? Выйти она за человека с нежными чувствами и с образованием, тот не знал бы, как благодарить меня, и она была бы счастлива. Потому что порядочные люди не заставляют жен работать, для этого у них есть прислуга, а жена только для...
Для чего?
Как для чего? Как для чего? Да кто же этого не знает? Известно, для того, чтобы одевать как нельзя лучше, чтобы любоваться на нее, исполнять каждую ее прихоть, боготворить.
Стыдитесь, ведь вы же пожилая женщина. Вы дожили до старости, вы вырастили дочерей, вы воспитывали их. А не знаете, для чего человеку жена нужна? Жена не игрушка, а помощница мужу. Вы дурная мать.
Я знаю, что вы очень рады себе и жену кухарку сделать, бесчувственный вы человек.
Да полностью вздор болтать.
Маменька, оставьте его. Не оставлю все, ты выдумал, чтобы я его оставила.
Перестаньте. Я вас слушать не стану и жене не позволю. У вас на старости лет все вздор в голове.
Какого разговора нет? Каков разговор?
Между мною и вами другого разговора быть не может. Оставьте нас в покое. Я люблю Полину и обязан ее беречь. Ваши разговоры вредны для Полины и безнравственны.
Да вы не очень горячитесь, милостивый государь.
Да вы же ровно ничего не понимаете.
Не понимаю? Нет, я очень хорошо понимаю. Видала я примеры-то, как женщины-то гибнут от бедности. Бедность ведь оно до всего доводит. Другая бьется, бьется, да и собьется с пути. Даже винить нельзя.
Что? Да как же вы при дочери можете говорить такие вещи? Увольте нас от вашего посещения. И сейчас же, сейчас же...
Ты дома холоден, да можешь лететь и поневоле будешь искать средства.
Оставьте нас, я вас честью прошу, вы меня выведите из терпения.
Уж конечно уйду, и ноги моей никогда не будет у вас. Нет, каков муж-то у тебя, вот горе-то, вот несчастье.
Ой, прощайте,
плачь, плачь, несчастная жертва, плакала свою судьбу, плачь до могилы, да ты лучше умри, несчастная, чтоб не разрывалось твое сердце, легче мне будет. Торжествуйте. Торжествуйте, вы свое дело сделали, обманули, прикинулись влюбленным, обольстили словами, а потом погубили. Вся ваша цель была в этом. Теперь я вас очень хорошо понимаю. Ухожу, ухожу, и ноги моей никогда не будет у вас. Ухожу!